Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Однажды мне довелось беседовать с одним человеком, который рассказал такую трагичную историю из своей жизни. Он работал дальнобойщиком на большом таком грузовике, на фуре, и у него был напарник, тоже дальнобойщик, с которым они вместе ездили. И вот была такая проблема. Хотя оба они вроде бы были верующими, но один из них, его напарник, очень любил увлекаться какими-то, ну, мирскими вещами. Он очень любил во время ночных стоянок смотреть фильмы. И хотя его товарищ убеждал его и говорил ему: «Зачем ты это делаешь? Завтра же еще целый день в дороге вести нужно, машину, нужно быть внимательным, ты устанешь». Но тот говорил: «Да ладно, на меня это никак не влияет». Однако оказалось, что недостаток сна все-таки оказывал на него влияние. И вот в один прекрасный день, находясь на трассе, когда один из товарищей был свободен, да, за рулем сидит только один из дальнобойщиков, они друг друга сменяют, вот один из товарищей в это время спал, отдыхал, а второй, который сидел за рулем, вот этот вот самый человек, который по вечерам смотрел фильмы, по ночам, он тоже заснул. И мне рассказывали, что они даже сами не понимали, что с ними произошло. Когда они очнулись, уже грузовик был где-то на обочине, полностью разбитый, не подлежал восстановлению. Груз, который они везли, тоже оказался потерян. Сами они получили многочисленные травмы. Но хорошо, что оба остались живы. В некоторых случаях сон может приводить к опасным последствиям. И поэтому Священное Писание говорит нам, чтобы мы не засыпали, а именно, чтобы мы не засыпали духовно, потому что духовный сон может приводить к духовно опасным последствиям. Давайте прочитаем библейский текст, где говорится о том, что мы должны не засыпать в ожидании пришествия Христова. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава. Мы прочитаем первые 11 стихов, хотя, возможно, не все их успеем разобрать. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стихи. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Господь хочет, чтобы в ожидании пришествия Христова мы с вами усвоили три урока. Три урока, которые каждый из нас должен усвоить в ожидании пришествия Христова. Первый урок заключается в следующем. Знайте, каков день Господень. Знайте, каков день Господень. Посмотрите еще раз на первые три стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Из этих стихов мы можем увидеть, что день Господень непредсказуемый. Непредсказуемый. Он придет, как вор ночью. Прихода вора ночью никто не ожидает. В этом и смысл, что люди, которые занимаются этим греховным ремеслом, они специально в основном стараются воровать ночью, когда меньше людей бодрствует, когда люди спят и когда их никто не видит. И приход вора, в принципе, невозможно никак предсказать. Но вор приходит украдкой. Вот точно так же и день Господень придет тогда, когда его невозможно будет предсказать, когда в основном все люди будут духовно спать, не будут его ожидать. Именно поэтому, здесь апостол Павел говорит, о временах и сроках нет нужды писать к вам, потому что времена и сроки невозможно предсказать. Никто не может назвать день, час или год пришествия Христова. Нет, конечно, можно каждый год объявлять пророчество о том, что в этом году придет Христос, и рано или поздно ваше пророчество исполнится. Но это не потому, что вы такой пророк, который предсказали точно год пришествия Христа, а просто потому, что вы делали это каждый год, и когда-то это должно было состояться. Так вот, день Господень непредсказуемый, и поэтому времена и сроки апостол Павел не называет и говорит, что бесполезно их обсуждать. День Господень неожиданный. В третьем стихе говорится, ибо когда будут говорить мир и безопасность. То есть день Господень придет не тогда, когда вокруг будут бушевать войны, когда кругом будут царить катастрофы, и люди будут в напряжении ждать избавления. Люди будут надеяться, ну когда же кто-то придет и избавит нас от этих катастроф? Когда же кто-то придет и избавит нас от этой войны? Нет, на самом деле все будет наоборот. День Господень придет не на волне ожидания, а наоборот, тогда, когда большинство людей не будут его ждать. Это произойдет не на фоне войны, а наоборот, на фоне иллюзии мира. На фоне иллюзии мира. Когда, как говорит Священное Писание, как библейские пророчества показывают, Антихрист станет во главе огромной империи. Он объединит некогда существовавшую единую Римскую империю, но которая потом распалась на множество разрозненных государств, народов и царей. Он объединит ее вновь под своим правлением. И он на территории этой глобальной империи, которая будет занимать большую часть нашего мира, он остановит войны. Все будут подчиняться ему, везде будет, вот на большой территории будет единое государство, он заключит договоры со многими странами, со многими правителями, и прекратится война. Люди не будут ожидать ничего плохого. Мечты материалистов осуществятся. Они смогут жить по своему излюбленному принципу. Зарабатывай деньги, покупай вещи, путешествуй, живи в достатке, потому что теперь тебе никто не мешает. Ни катастрофы, ни войны, ни границы. Вот оно, единое государство под правлением идеального правителя. У людей не будет ожидания конца света. Но именно тогда и придет конец. День Господень будет страшным. Мы читаем в третьем стихе дальше. «Тогда внезапно постигнет их...» Что? Пагуба. Что такое пагуба? Погибель, разрушение – это что-то страшное, катастрофическое. То состояние мира, которое наступит при пришествии Христа, называется пагуба, то есть погибель. Для большинства людей это не будет радостным, приятным, солнечным событием. Это не будет, знаете, сродни встрече инопланетян. Вот, знаете, новый мир открылся, наконец-то сбылись наши долгие ожидания, вот, наконец-то мы что-то там новое для себя откроем. Для них это не будет наподобие такого циркового представления, когда все вокруг горит фейерверками, и людям приятно и радостно наблюдать за тем, что происходит. Для них это не будет сродни какому-то театру, где они увидят что-то новенькое, что-то захватывающее. Нет, это будет пагуба, то есть день разрушения, погибели, страдания, катастроф. Это будет нечто страшное. И день Господень также неотвратимый. Мы читаем в конце третьего стиха. «Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Когда беременной женщине, как здесь говорится, имеющая во чреве, когда беременной женщине наступает время родить, родов уже невозможно избежать. Даже современная медицина со всеми ее достижениями, со всеми лекарствами может оттянуть процесс родов на очень короткое время. Но дальше уже невозможно ничего сделать, против природы ничего не поделаешь. Вы когда-нибудь видели беременную, которая отложила свои роды годика на два? Мол, я пока еще не готова, ну вот я еще на вот эту работу не устроилась, мне обещали повышение по работе. Вот когда это наступит, тогда я и рожу. Нет, это невозможно. Поэтому здесь и сказано, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. То есть невозможно будет избежать наступления этого глобального божественного суда над всем человечеством. День Господень нельзя будет отложить на день, месяц, неделю, под тем предлогом, что мы еще не готовы. Господи, подожди, вот начинается день Господень, но дай мне еще денек, мне нужно привести свои дела в порядок. Или, Господи, подожди, дай мне еще неделю, чтобы я успел по-нормальному настроиться, подготовиться, покаяться, восстановить то, что я разрушил. Нет, день Господень невозможно будет предотвратить, он неотвратимый. Дорогие друзья, понимаете ли вы, каким будет день Господень? Если бы только этот день был другим, то к нему не обязательно было бы готовиться серьезно. Если бы он был другим, то, может быть, к Дню Господнему можно было бы вообще не готовиться. Ну, например, если бы этот день был предсказуемым, то можно было бы просто завести будильник и проснуться за день до предсказанной даты. Мы просто знали бы, хорошо, вот в этот день придет Христос, через несколько лет, сколько у меня еще есть времени, мы открыли бы свой календарик, спланировали бы, значит, еще полтора года можно грешить, а через полтора года нужно будет начинать браться за ум. Нет, день Господень непредсказуемый. Если бы день Господень был ожидаемым, если бы все люди вокруг находились на волне ожидания, то и нам тоже легко было бы не заснуть. Если бы весь мир бурлил, кишил и волновался, и говорил, скоро что-то должно произойти, сейчас вокруг катастрофа, нет, наш мир точно разрушается, что-то должно случиться. Тогда бы и мы тоже волновались, не засыпали, нам тоже было бы страшно, и мы тоже бежали бы скорее в церковь, открывали бы Библию, падали бы на колени, молились. Нам легко было бы ожидать пришествия Христова, если бы этот день был ожидаемым. Если бы он не был страшным, а был рядовым событием, тогда вообще готовиться не надо, этот день ничего не изменил бы. Ну ничего, сегодня у нас одно представление, мы сегодня сходили в театр, нас развлекли, а завтра будет другое представление. Теперь этот театр будет на открытом воздухе, на небе будут какие-то там события, кино будут показывать. Если бы этот день был не страшным, если бы это было просто что-то любопытное, если бы этот день был предотвратимым, то мы могли бы приложить усилия для того, чтобы его предотвратить. Но день Господень не таков. Он непредсказуемый, неожидаемый, страшный и неотвратимый. И поэтому мы должны отнестись к этому событию самым серьезным образом. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, понимаете ли вы, каким будет день Господень? Понимаете ли вы, что ожидает впереди наше человечество, земную историю и, может быть, вас лично? Итак, первый урок – знайте, каков день Господень. Второй урок в ожидании пришествия Христова – знайте, кто вы. Знайте, кто вы. Первый урок – знайте, каков день Господень. Второй урок – знайте, кто вы. Посмотрите на следующие стихи 4 и 5. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не сыны тьмы. Обратите внимание, что говорит апостол Павел. Он говорит, да, день Господень идет как вор, то есть неожиданно, но это неожиданно для неверующих людей. Это неожиданно для большинства людей, для мира, для невозрожденных людей, для тех, кто никогда не обращался к Богу, или для тех, кто Бога признает лишь формально, лишь своими устами. Этот день неожидаемый для тех, кто находится на широком пути. Но вы не такие, говорит он. Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор. Он застанет как вор, то есть неожиданно, большинство людей, все население нашей планеты, но вы выделяетесь из этого населения. Вы не такие, как все остальные. Вы не сыны тьмы, чтобы этот день застал вас как вор. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не сыны тьмы. Иными словами, для апостола Павла наш статус как детей Божьих является основанием для нашего ожидания Дня Господнего. Я еще раз повторю. Наш статус как детей Божьих является основанием для того, как мы ожидаем пришествия Христова. Павел как бы говорит, в силу того, кто вы есть, живите так, как вы должны жить. В силу того, кто вы есть, живите так, как вы должны жить. Поскольку вы сыны света, живите как сыны света. И тогда день Господень не застигнет вас врасплох. Наша новая сущность является основанием для нашего нового поведения. Вы сыны света, поэтому живите по-новому. Новая сущность является основанием для нового поведения. Точно такой же подход можно наблюдать и в других книгах апостола Павла. Это универсальный подход, который встречается во всех его посланиях, где он дает наставления о борьбе с грехом. Например, Ефесянам 5 глава 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Почему мы должны подражать Богу? Потому что мы являемся Его чадами. Он обращается к возрожденным верующим, к тем, кто принял Христа как Господа и Спасителя, к тем, кто получил от Христа новое духовное рождение, кто, будучи духовно мертвым, стал духовно живым. Бог такого человека усыновил или удочерил, принял его в число своих детей. И вот он говорит, поскольку вы чада возлюбленные, подражайте Богу. Если бы вы не были чадами возлюбленными, вы бы и не смогли ему подражать, и этот призыв был бы совершенно бесполезным. Но поскольку у вас новая сущность, новая природа, живите согласно своей новой природе. Ефесянам 5 глава 8 стих. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света. Заметьте, он не говорит, вы все еще тьма, но поступайте как чада света. Это было бы невозможно. Если человек остается тьмой, то он не может поступать как чадо света. И апостол Павел также не говорит, поскольку вы все еще тьма, у вас нет иного выхода, вы так и будете поступать как чадо тьмы. Нет, он указывает на то, что ваша сущность изменилась. Вы теперь другие. Бог родил вас к новой жизни. Вы теперь свет в Господе. Вы когда-то были тьма, но теперь произошла радикальная перемена. Радикальная перемена. Древнее прошло, теперь все новое. Вы были тьма, теперь свет в Господе. Так вот, сознавая то, что вы свет в Господе, то, что вы изменились, то, что у вас новая сущность, живите согласно с этой новой сущностью. Поступайте, как чада света. Римлянам 6 глава 2 стих. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Апостол Павел напоминает о той, опять же, разительной духовной перемене, которая произошла в каждом верующем. Вы умерли для греха, если только вы то, на самом деле, за что вы себя выдаете. Конечно, если вы находитесь на широком пути, и если вы лишь устами исповедуете Иисуса Христа, тогда вы еще не чадо света, и вы еще не умерли для греха, вы идете по пути в погибель. Не к вам обращаюсь, но обращаюсь к тем, кто находится на узком пути, к тем, кто действительно обрел рождение свыше, стал чадом Божьим. Так вот, вы умерли для греха. Сознавая, что вы уже умерли для греха в Иисусе Христе, живите согласно со своим новым положением. Как же вы можете продолжать жить в грехе? Если вы продолжаете жить в грехе, вы делаете не то, что должны, вы поступаете противоестественно. Римлянам 6 глава 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Снова апостол Павел обращается к вашему знанию. Он говорит, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. То есть то, какими мы были раньше, ветхий, старый, то, какими мы были в прошлом, это уже распято, это уже умерло, вы уже умерли для греха, чтобы упразднено, то есть уничтожено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, поскольку уже совершилась духовная перемена, так и не будьте рабами греху. Римлянам 6 глава 11-12 стихи. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Заметьте, Павел говорит, обращается к тому, во что мы верим. Во что мы верим. Если вы почитаете себя живыми для греха, то вы будете жить для греха. Если вы считаете, что вы абсолютно порочны и не можете делать ничего доброго, вы будете поступать порочно и не будете делать ничего доброго. Просто это будет под соусом самосожаления, что я ничего больше не могу с этим поделать. Но апостол Павел обращается к вашей вере. Он говорит, как вы должны верить в отношении самих себя? Вы должны верить по-другому. Почитайте себя мертвыми для греха. То есть вы должны поверить, что вы уже умерли. Это залог успеха в борьбе с грехом. Вы никогда не победите грех, если вы почитаете себя живыми для греха, а мертвыми для праведности. Вы просто не сможете, у вас не будет сил. Ну и это, честно говоря, будет ложью, на которую вас будет ловить сатана. Через эту ложь он будет вас снова и снова подталкивать к искушению, он будет говорить, ну, конечно, ты не можешь избавиться от этой пьянки, от алкоголя, ты не сможешь избавиться от там, плохого отношения в семье, ты не сможешь избавиться от жадности своей, от гордости своей, от эгоизма своего, ты не сможешь от всего этого избавиться, потому что ты насквозь греховный. Если вы будете почитать себя живыми для греха, вы будете снова и снова попадаться на удочку сатаны, вы будете ему верить. Но Господь говорит вам жить иначе, верить иначе. Он говорит, почитайте, считайте себя, верьте в то, что вы умерли для греха и что вы живы для Бога во Христе Иисусе. И из этого Павел в следующем стихе делает вывод. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Почему вы повинуетесь греху? Потому что вы считаете себя живыми для греха, а мертвыми для праведности. Это одна из причин, одна из возможных причин. Павел говорит, переверните это. Поскольку вы уже изменились, Бог дал вам новую сущность, возродил вас к новой жизни, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для праведности. И тогда, как результат, отталкиваясь от этого, и так, да не царствует грех в смертном вашем теле. Но есть на самом деле еще много других примеров в Священном Писании, которые мы могли бы приводить, где апостол Павел ставит наше практическое поведение в зависимость от нашей новой сущности. Поскольку у вас изменилась новая сущность, поскольку Бог уже совершил в вашей жизни радикальную перемену, поскольку уже Он совершил это великое чудесное действие и дал вам новую природу, живите согласно этой новой природе. Ваша новая сущность становится основанием для вашего нового поведения. И точно так же теперь, вернувшись к первому посланию к Фессалоникийцам, мы скажем, что наша новая сущность является основанием для того, как мы ожидаем пришествия Христова. Поскольку мы сыны света, а не сыны тьмы, мы не должны засыпать. Это сыны тьмы пребывают во тьме и спят. Сыны света не должны пребывать во тьме и не должны засыпать. Мы чада света, поэтому должны жить во свете. И если мы будем жить во свете, то день Господень не застигнет нас врасплох. Позвольте сделать еще одну маленькую оговорку. Еще одну маленькую оговорку, важную, для того, чтобы мы правильно понимали вот эту вот концепцию, это учение библейское. То, что наша новая сущность изменилась, или точнее, наша сущность изменилась, и у нас теперь новая сущность, не означает, что мы будем поступать по этой сущности автоматически. Иначе бы апостол Павел не давал так много повелений жить согласно с новой сущностью. Если бы это получалось само собой, то он просто сказал бы, ну вот у вас изменилась новая сущность, и теперь вы сами видите, что вы уже вообще не грешите, молодцы, так и должно быть. Нет. Он показывает, что есть весьма большая вероятность и большая опасность, что ваша сущность изменилась, но вы не живете согласно с новой сущностью, а живете по старой привычке. Это примерно то, можно сравнить с тем, что у вас изменился хозяин. Представьте себе, что вы рабы. Всем легко это представить, наверное, трудно. мы не рабы, рабы не мы. Но вот представьте себе, что вы живете в древнем мире, вы рабы, и у вас был один хозяин. И этот хозяин очень плохой. Он вас все время хлестал плетью, заставлял работать, совершать всякие грязные, злые, гнусные дела. И потом, после того, как вы совершали эти грязные, гнусные дела, он хлестал вас этой плетью вместо того, чтобы вас накормить. Он только обещал, что он даст вам что-то доброе, он пошлет вам освобождение. Он говорил, вот сделай для меня вот это злое дело, и потом ты будешь счастлив, я тебя накормлю, а потом я дам тебе освободительную грамоту, что ты пойдешь на все четыре стороны. Но он только это обещал это, а вместо того, когда вы делали эти злые дела, он вас избивал так, что вы еще больше страдали. Это ваш прежний хозяин. Грех, сатана. Но потом пришел новый хозяин, и он вас выкупил у того прежнего хозяина. И он действительно дал вам свободу, свободу служения ему, новому хозяину, Иисусу Христу, царю царей и Господу господствующих, Богу всей вселенной. И он действительно обещает великую награду, и он действительно помогает вам в вашем труде, когда вы трудитесь для него. И вот представьте себе, что вы находитесь на грядке у этого нового хозяина, у вас в руках мотыга, вы этой мотыгой там эту грядку обрабатываете, и вот вы уткнулись в свою работу, замечательно, солнышко светит, вам хорошо, и вдруг вы слышите голос старого хозяина, и он кричит к вам, называя вас по имени, «Эй, ты!» называет ваше имя. «Сделай вот это вот злое дело». И вы тут же вытягиваетесь по струнке, и вы тут же бежите, ваша первая реакция – делать то, что он вам говорит. Почему? Потому что вы так привыкли к этому. Но апостол Павел говорит вам, «Разве вы не знаете, что у вас новый хозяин? Вы не должны больше повиноваться греху в похотях его. Вы должны повиноваться Христу, тому, для которого вы воскресли, к вашей новой жизни». У вас новый хозяин. И тогда, когда вы вспоминаете, вы уже бежите на пути к этому греху, делать это злое дело, вы вспоминаете, о, подожди, но у меня же новая жизнь, у меня новый хозяин. Вы замедляетесь, останавливаетесь, и потом у вас появляется сила и основание с помощью нового хозяина сказать старому, нет, я не буду тебя слушаться, у меня есть новый господин, я буду жить по-новому. Итак, вот эта вот перемена, это новое поведение, оно не происходит автоматически. Мы, каждый из нас, рискует повиноваться нашему старому хозяину. Но это не вопрос неизбежности, это вопрос нашего выбора и нашей привычки, и наших предпочтений порой. И апостол Павел напоминает нам, у вас новая сущность. Знайте, кто вы. Вы чада света, поэтому живите как таковые. Живите согласно вашей новой природе, и тогда день Господень не застигнет вас врасплох. В связи с этим позвольте задать вам чрезвычайно важный вопрос. Являетесь ли вы чадом света? Я не берусь предполагать, что каждый из здесь присутствующих является чадом света просто потому, что вы переступили порог Баптистской церкви. Я даже не берусь сказать, что каждый из здесь присутствующих является чадом света просто потому, что, может быть, вы родились в христианской семье, или потому, что вы уже долго общаетесь с верующими, или потому, что вы много проповедей услышали. Нет, нет и еще раз нет. Не эти причины определяют, являетесь ли вы чадом света или нет. Вы являетесь чадом света лишь в том случае, если вы лично отдали свое сердце Господу. Если вы уверовали в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, если вы покаялись в своих грехах, то есть повернулись спиной к греху и повернулись лицом к Богу. Это серьезная радикальная перемена, которую человек не может произвести сам своими силами. Это не просто, знаете, что-то, что я захотел и сделал. Захотел устроиться на новую работу, устроился на новую работу. Даже устроиться на новую работу не всегда бывает так просто, да? Захотел и сделал. А это... Тем более изменить свое сердце. Как мы слышали в предыдущей проповеди, брат Правил проповедовал, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Вы должны обратиться к Богу, взыскать Его, просить у Него, чтобы Он произвел в вас радикальную перемену сердца. И вот когда это произойдет, тогда вы станете чадом света. И вы будете знать, что вы стали чадом света, потому что Дух Святой будет ваше сердце убеждать. Дух Святой даст мир и покой в вашем сердце, вы будете знать, что ваши грехи прощены, и верить, что ваши грехи прощены, потому что Христос умер за ваши грехи. Итак, являетесь ли вы чадом света? Если на этот вопрос вы ответили утвердительно, тогда второй вопрос. Сознаете ли вы себя чадом света? Может быть, кто-то из вас уже забыл о том, что вы чадо света? Может быть, кто-то из вас живет и думает, что вы такие же, как окружающие неверующие люди? Но если только вы действительно стали чадом света, вы не должны забывать об этом. Вы должны об этом вспоминать. Когда мы с вами забываем о том, что мы чадо света, мы как раз-таки засыпаем духовно. Мы начинаем верить, что мы такие же, как все, неотличимы от других, и мы начинаем вести себя так же, как и неверующие люди вокруг нас. Сознаете ли вы себя чадом света? Сознаете ли вы, что у вас особое призвание, небесное призвание – служить призвавшему вас из тьмы в чудный свой свет? Ну и третий вопрос. Если вы сознаете себя чадом света, живете ли вы как чадо света? Поступаете ли вы согласно со своей новой природой? Позволяете ли вы себе в вашей жизни какие-то дела тьмы, о которых вы знаете, что это не угодно Богу, это сомнительно, это греховно, как минимум не полезно? Это у других людей вызывает раздражение, огорчение. Это другим людям приносит вред. Это, может быть, приносит вред вам самому. Это вызывает соблазн у верующих в церкви и так далее. Позволяете ли вы в своей жизни укорениться каким-то делам тьмы? Возможно, сегодняшний день должен стать для вас днем покаяния, днем духовного пробуждения, чтобы вы поняли, что вы чадо света, и отвергли дела тьмы из вашей жизни. Итак, знайте, каков день Господень, и знайте, кто вы. Третий урок, последний урок, который мы сейчас разберем, вот что еще мы должны знать в ожидании пришествия Христова. Знайте, что вы должны делать. Знайте, что вы должны делать. Давайте прочитаем стихи с 6 по 8. Это следующие стихи в нашем отрывке. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Учитывая характеристики Дня Господнего, о чем мы говорили раньше, и учитывая наше духовное положение, о чем мы говорили только что, что же мы должны делать в ожидании пришествия Дня Господнего? Здесь апостол Павел называет три вещи, которые мы должны делать. Я их сейчас все три назову, но разберем мы только одну из них. Мы должны бодрствовать, во-первых. Во-вторых, мы должны защищать себя определенными средствами защиты, определенной броней. И мы должны защищать других. Об этом апостол Павел говорит дальше, ниже по контексту. Но сейчас мы остановимся только на первом пункте, на первой части нашего задания. Зная, каков день Господень и кто мы должны в первую очередь бодрствовать. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Здесь названы два противоположных состояния – сон и бодрствование. Что повелевает нам Господь? Не спать, но бодрствовать. Это очень важная идея, которая фигурирует во многих текстах Священного Писания. И вот эта идея бодрствования, она тоже очень сильно помогает нам в освящении, в борьбе с грехом. Давайте остановимся на этой истине поподробнее. Во-первых, позвольте задаться таким вопросом. Почему важно бодрствовать? Почему важно бодрствовать? Ну, с одной стороны, мы уже как бы немножечко ответили на этот вопрос, или мы заложили основания для того, чтобы вы сами увидели ответ на этот вопрос. Мы увидели, каков день Господень. Если день Господень таков, то мы должны бодрствовать. Мы увидели также наше новое положение, как детей света. Если мы дети света, то мы должны бодрствовать. Но позвольте назвать вам еще несколько причин из Священного Писания, дополнить вот эти вот основания. Я поискал в других местах Нового Завета вот это учение о духовном бодрствовании, и я увидел, что в нескольких местах Господь подчеркивает, почему это так важно для нас. Вот несколько ответов. Нам важно бодрствовать, потому что спящего легко обворовать. Нам важно бодрствовать, потому что спящего легко обворовать. Вот представьте себе, что вы сейчас сидите, и все вы сидите с открытыми глазами. Кто-то из вас, может быть, конечно, ворон уже начал считать потихоньку. Это зависит от степени духовного бодрствования тоже. Но в основном, я смотрю, вроде бы никто не храпит. Вы все сидите. И вот если кто-то рядом с вами, закрался какой-то вор, и он попробует вас сейчас обворовать, ему это будет сделать сложно. Ну нет, есть, конечно, некоторые умельцы, но вообще это достаточно сложно сделать, если человек бодрствует, если он не спит, смотрит вокруг себя, и если он внимателен. Но спящего очень легко обворовать. Если кто-то из вас заснет во время проповеди, то я не могу вам гарантировать сохранность ваших кошельков. Поэтому хотя бы ради этого не засыпайте. Спящего легко обворовать. И Господь говорит нам в Евангелии от Матфея, 24 главе, 42-44 стихи. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор». То есть, если бы хозяин дома знал, в какую пору ночи, ночь разбивалась на несколько страж, примерно по 3 часа каждая стража. И вот, если бы хозяин дома знал, в какой период ночи придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будьте готовы, предупреждает Христос, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Спящего легко обворовать. Поскольку хозяин не знает, когда придет вор, он может заснуть, и вор может забраться и обокрасть его. То же самое может произойти и с нами в духовном отношении, дорогие друзья. Если вы духовно засыпаете, сатана может вас обворовать. И когда пришествие Христово застанет вас вот в этом обворованном состоянии, когда Христос придет неожиданно, тоже неожиданно, как вор ночью, конечно, Христос придет не для того, чтобы обворовать вас, но придет для того, чтобы судить. Он здесь приводит вот эту иллюстрацию, просто чтобы показать неожиданность его прихода. Но если Христос застанет вас в духовно обворованном состоянии, когда сатана растащил у вас все ваше доброе, что у вас было, то, конечно же, пришествие Иисуса Христа будет трагичным для вас событием. Еще одна похожая мысль. Спящий легко впадает в искушение. Спящий легко впадает в искушение. Марка 14 глава 38 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Чтобы не впасть в искушение, бодрствуйте. Почему? Потому что если вы не будете бодрствовать, если вы заснете, то вы легко впадете в искушение. Это то же самое, та же самая идея. Как спящего легко обворовать, так спящего легко обмануть. Сатана подталкивает нас к греху и ловит нас на крючок греха при помощи обмана. И вот спящего человека, который невнимателен, который вполуха слушает, вполглаза смотрит, ему легко подсунуть что-нибудь не то. Ему легко подмахнуть какие-нибудь документы, и он в полусне, в полудреме подпишет все свое имущество кому-нибудь другому. Да? Спящего легко обворовать, обмануть, его легко ввести в искушение. И когда мы с вами засыпаем духовно, мы начинаем чаще и чаще попадаться на удочку искушения. И тогда дела тьмы проникают в нашу жизнь. Дорогие друзья, не спите, потому что спящий легко впадает в искушение. Далее, спящий вызовет гнев своего господина. Спящий вызовет гнев Иисуса Христа. Марка 13 глава 35-37 стихи. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Заметьте, Христос говорит: поскольку вы не знаете, когда придет хозяин дома, бодрствуйте всегда. Для чего? Чтобы, придя внезапно, хозяин не застал вас спящими. Подразумевается, что если он застанет вас спящими, то это будет очень плохо. Ну и людям, которые в первом веке слушали проповеди Иисуса Христа, конечно же, было очень легко понять эту мысль, потому что это было частью их жизни, частью их повседневной реальности. Представьте себе, что хозяин дома уехал куда-то далеко, оставил своих рабов на месте, чтобы они управляли хозяйством. Конечно, подразумевается, что рабы должны будут ждать господина и подготовиться к его приходу. И вот господин едет на своей колеснице, он едет далеко от дома, смотрит уже на дом, а там никакого движения. Никто не открывает ворота, никто его не встречает. Он подъезжает уже непосредственно к калитке своей, снова никакого движения, ворота закрыты. Он начинает стучать в ворота, никто не открывает, его просто не слышат. Он начинает кричать: «Эй вы, да вы что? Проснитесь!» Снова там никакого движения. Он берет камень, кидает в окно. Там стекол еще не было тогда в те времена, да? Кидает вот в эти ставни деревянные. И вот люди, наконец-то там продирая глаза, кто-то показывается из этого оконного проема. Идет там, бредет открывать калитку. «Ой, прости, хозяин, мы тут что-то не готовы, тут никого нет, слушай». Даже и лошадь-то тебе негде поставить, потому что у нас все слуги спят. Вот. Ну ты это, не обижайся так, ладно, проходи. Конечно же, такая ситуация вызовет гнев у господина. Если его рабы не ожидают его, им мало не покажется. И Христос говорит в отношении верующих, ожидающих его. Он говорит: вы бодрствуйте, чтобы хозяин дома, придя внезапно, не застал вас спящими. Что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Далее мы должны бодрствовать, потому что, это вторая сторона медали, не спящий, наоборот, удостоится награды от своего господина. Не спящий удостоится награды. Спящий вызовет гнев, не спящий удостоится награды. Луки 12 глава 37 стих. «Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими». Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и подходя станет служить им. Опять же, людям была известна эта ситуация из их повседневной реальности. Если хозяин возвращается домой, и он возвращается, допустим, ночью, в неудобное время, когда все обычно спят, но вдруг он еще показался далеко, где-то на дороге, а его уже заприметили, там кто-то побежал, доложил, люди уже бегут, суетятся, открывают ворота, зажигают светильники. А тут же он только-только заехал, и все его рабы усталые, глубокой ночью, но встречают его, разгружают его повозку, моют ему ноги, готовят ему еду. И он видит, чего им это стоит. Он видит, что им это трудно, но они, тем не менее, стараются для него. И тогда хозяин вознаградит своих рабов. Христос даже говорит: истинно говорю вам, он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. То есть он проявит к ним такую милость, он скажет: хорошо, мой добрый и верный раб, ты так много потрудился, сядь здесь, отдохни, теперь я тебе послужу. Не знаю, как много господ в те времена поступали именно так, но Христос – совершенный господин, который действительно готов будет служить, вознаграждая своих рабов. Итак, у нас есть очень много причин для того, чтобы бодрствовать. В прошлом веке одна компания объявила конкурс на должность радиста. Работа была хорошая, и на улице перед офисом компании собралось десятка два претендентов. Пока они все между собой болтали и спорили, кто из них получит работу, у кого больше шансов, один из претендентов бросился в офис компании. Через несколько минут он вышел из дверей с улыбкой и сказал: «Все, можете расходиться, я принят на работу, больше вакансия закрыта, все, больше рабочих мест нет, можете идти домой». Все наперебой начали возмущаться. «Как это может быть? Ведь с нами даже не побеседовали. У тебя что, знакомство в этой компании? Ты что, по блату устроился?» Однако этот человек объяснил: «Никакого блата. Просто пока вы тут стояли и болтали, из колонок стали раздаваться звуки морзянки, точки и тире. Напомню, что это была работа радиста. И когда из колонок стали раздаваться звуки морзянки, он прислушался и расшифровал вот это сообщение. Оно гласило, что кто первый зайдет в офис, тот и будет взят на работу. Все остальные люди упустили свой шанс, потому что не бодрствовали, не ожидали, что происходит вокруг них, не ожидали того, что произойдет, не смотрели, не были внимательны. Они заснули и поэтому потерпели урон. Дорогие друзья, чтобы не потерпеть урон, бодрствуйте. Если бы мы на этом остановились, то, наверное, эта проповедь я думаю, не очень многим бы помогла, потому что она осталась бы на уровне лозунга. Бодрствуйте, бодрствуйте, и мы все бы сказали, да, замечательно, будем бодрствовать. Пошли бы домой и по пути бы задумались, подождите, а что я должен делать? А как это бодрствовать? Признаюсь честно, в прошлые годы я не совсем понимал, особенно когда я вот только пришел в церковь, только начал знакомиться с Библией, я не совсем понимал, что означает бодрствовать. Я часто очень слышал этот призыв, в проповедях очень часто говорилось о том, что нужно бодрствовать, но я не понимал, что этот призыв означает. Возможно, кто-то из вас тоже слушает сейчас меня и думает, хорошо, я понял, все, нужно бодрствовать, а как? И мы сейчас постараемся осветить этот вопрос. Я постараюсь помочь вам увидеть на практике, что именно конкретно в вашей жизни вы должны начать делать с сегодняшнего дня для того, чтобы не засыпать, а бодрствовать. Или если вы заснули, чтобы проснуться и бодрствовать. Итак, что же означает бодрствовать? В Священном Писании мы можем найти объемный, исчерпывающий ответ на этот вопрос. Я назову вам несколько аспектов духовного бодрствования. Что имеет в виду Библия, когда говорит о том, что мы должны бодрствовать? Во-первых, бодрствовать – это означает быть постоянным в молитве. Очень простая идея, как бы ничего космического, никакой ядерной физики. Все очень просто. Бодрствовать – это, во-первых, означает быть постоянным в молитве. Матфея, 26 глава, 40-41 стихи. В Гефсиманском саду Христос приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Что делал Христос в течение этого часа, когда ученики заснули? Молился. И когда Он хотел, чтобы они бодрствовали, Он имел в виду, что они будут не спать, и в это время что делать? Молиться. Вы можете сказать, ну это же относилось только вот к тому часу в Гефсиманском саду. Но в следующем стихе Христос делает более широкое такое универсальное применение. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна. То есть он говорит, что вообще в жизни вот так вот нужно поступать. Не только сейчас в Гефсиманском саду вот этот час, но и всю вашу последующую, дальнейшую жизнь, вплоть до вашей смерти или до пришествия Христова. Бодрствуйте и молитесь. Бодрствовать – это значит быть постоянным в молитве. Точно так же в первом послании Петра, 4 глава, 7 стих говорит, «Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Заметьте, мы снова читаем здесь уже в послании Петра, Петр погружает нас в контекст последнего времени. Он говорит, близок всему конец. И вот поскольку Христос придет, конец близок, поэтому бодрствуйте в молитвах. Дорогие друзья, чтобы нам духовно не засыпать, наша молитвенная жизнь должна быть приведена в порядок. Мы должны каждый день молиться неформальной молитвой, не просто наскоро на бегу сказать несколько слов, не просто помолиться перед едой или произнести привычные слова, может быть, о некоторых нуждах наших близких людей. Но мы должны развивать молитвенные отношения с Господом. Это нечто больше, чем просто молитва о нуждах. Это именно отношения. Когда мы открываем свое сердце пред Богом, когда мы молимся и в молитве, мы обращаем к Богу свои самые глубокие сокровенные желания, когда мы приносим к Богу исповедание своих грехов, когда мы сокрушаемся о своих слабостях и о тех проступках, которые мы допустили, когда мы просим у Бога силы, когда мы чувствуем искушение, мы просим, чтобы Господь в этот самый момент защитил нас от этого искушения. Вот что значит бодрствовать в молитве. Значит быть постоянным в молитве. Не бросать этого, не засыпать. Далее, бодрствовать, как мы можем увидеть из Священного Писания, это означает также быть внимательным к Библии, быть внимательным к духовному наставлению. Книга Притчи, 8 глава, 34 стих. Книга Притчи, 8 глава, 34 стих. Там в контексте говорится о Божьей премудрости. Божья премудрость обращается к людям и что-то говорит им. Что это за Божья премудрость? Это как бы сам Бог через олицетворение вот этой премудрости обращается к людям. Когда премудрость Божья говорит, это Бог говорит. Слова Божьей премудрости – это слова самого Бога. То есть фактически это Слово Божье. И вот что говорит Слово Божье, вот что говорит божественная премудрость, обращаясь к людям. «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». То есть, блажен, счастлив тот человек, который стоит у ворот Божьей премудрости каждый день, ожидая, что Божья премудрость выйдет к этим воротам и что-то скажет ему. Это подразумевает, что мы должны слушать Слово Божье каждый день. Мы должны открывать Священное Писание каждый день и вникать в то, что говорит Божественная премудрость. Если мы делаем это каждый день, то это уже является духовным бодрствованием. Мы не засыпаем, бодрствуем каждый день у ворот Божьей премудрости. Итак, будьте постоянны в молитве и будьте постоянны в изучении Священного Писания, в размышлении над Словом Божьим. Помните, как в первом псалме сказано: «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Вот такой человек будет, как дерево, посаженное при потоках вод. То есть он будет приносить духовный плод, он будет иметь успех, он не заснет. Это бодрствующий человек, который о законе Господа размышляет день и ночь. Далее, бодрствовать духовно значит быть послушным воле Божьей. Быть послушным воле Божьей. Это следует из Евангелия от Матфея, 24 и 25 глав. В 24 и 25 главах Матфея Христос дает наставление об ожидании Его второго пришествия. И там мы находим несколько притч. В этих же главах есть два призыва бодрствовать. Это 24 глава, 42 стих, там Христос говорит «бодрствуйте». И 25 глава, 13 стих, Христос снова говорит «бодрствуйте» в ожидании пришествия Христова. Но вот что любопытно. Между этими двумя призывами бодрствовать содержится несколько притч, которые показывают, как нужно бодрствовать. Два призыва бодрствовать в 24 и 25 главах Матфея, а между ними несколько притч, которые показывают, как нужно бодрствовать. Мы не будем сейчас читать эти притчи, вы можете перечитать их дома, но смысл этих притч в следующем. Это притчи о том, как слуги должны ожидать своего господина. И под всеми этими притчами можно подвести такой итог. Слуги, которые исполняют повеление своего господина, это бодрствующие слуги. А те, которые пренебрегают волей господина, это спящие слуги. Обратите внимание, духовно бодрствующие слуги – это не просто те, которые выслушали повеление господина. И это не просто те, которые ответили своему господину что-то, но те, которые исполняют волю своего господина. То есть для того, чтобы быть по-настоящему духовно бодрствующим, недостаточно только читать Библию и молиться. Это важнейшие компоненты духовного бодрствования, но они не исчерпывают всей картины. Как часто люди убаюкивают себя, успокаивают себя и благополучно засыпают духовно, успокаивая себя тем, что «ну я же читаю Библию и молюсь», но при этом их дела далеки от Господа. Они не исполняют Слово Божье. И очень часто, к сожалению, мы обманываемся. Мы путаем поверхностное и глубокое. Мы путаем субъективное и объективное. Вроде бы человек субъективно говорит: «Да я верю во Христа, да я читаю Библию, да я молюсь». И мы говорим: «Ну в нем же есть какая-то духовная жизнь. Вроде все нормально, ладно, оставим его, дадим ему терпение». Но объективного мы не видим. О чем говорят дела человека? А действительно ли он что-то совершил, что подтверждало бы, что действительно он раскается в своих грехах, что действительно он пребывает в общении с Богом? Или же это лишь напускное, поверхностное? Ведь люди, находящиеся на широком пути, это люди, которые читают Библию и молятся. Подумайте об этом. Это люди, которые говорят: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы бесов изгоняли и чудеса творили?» Нет ни одного человека, который находился бы на широком пути, который бы не читал Библию и не молился. Потому что, когда Христос говорит о широком и узком пути, Он говорит в контексте религиозного израильского общества, в контексте фарисеев, которые шли по широкому пути. Эти все люди каждый день читали Библию и молились, так что одного этого недостаточно. Это может быть поверхностным и наносным. Но посмотрите на дела. Поэтому-то, когда фарисеи прибежали к Иоанну Крестителю, помните? Самые верующие люди в грехах раскаиваются. Прибежали к нему и говорят: мы же каемся, у нас, ну, все должно быть нормально, мы должны остаться членами церкви. Говоря нашим современным языком, да? Прибежали каяться. А Иоанн Креститель что им сказал? Такие молодцы, что вы каетесь, что вы признаете свои грехи, что вы исповедуетесь, это здорово, ну все, хорошо, отпускаются вам ваши грехи, я буду очень терпелив к вам. Так сказал Иоанн Креститель? Что он сказал? Порождение ехиднины, отродье змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Ведь этот будущий гнев над вами остается, и вы никуда от него не убежите. А что вам нужно сделать вместо того, чтобы прибегать сейчас ко мне и каяться? Сотворите плод, достойный покаяния, то есть дела. Покажите мне своими делами, что вы каетесь. И этим учением наполнена вся Библия. Ветхий Завет, почитайте книгу пророка Исаии. Они тоже топтали дворы Божьи, и тоже устами приближались к Богу, и тоже каялись словесно. Но он говорит: вы сначала вот это вот исправьте, тогда придите и рассудим. Тогда, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Сотворите плод, достойный покаяния, потому что если вы говорите «я каюсь», но не делаете на практике ничего, что действительно свидетельствовало бы о том, что ваше сердце изменилось и повернулось, отвернулось от греха, это на самом деле не покаяние. И вы можете очень легко успокаивать себя, думая, что вы бодрствуете, потому что вы читаете Библию и молитесь. Но подумайте, живете ли вы послушными воле Божьей? Действительно ли вы изменяетесь? Действительно ли видны вот плоды покаяния? Если вы украли, вы возвращаете это. То есть не просто говорите: ой, да, я каюсь, все, брат, прости, а деньги-то остались в кошельке. Нет, если украли, возвращаете. Если обидели, то ищите, как загладить эту обиду. Если разрушили отношения, то идете хотя бы примириться и делаете со своей стороны, что возможно для примирения, да? Вот что такое духовное бодрствование, чем оно отличается от духовного сна. Далее, духовно бодрствовать – это значит хранить праведность. Это очень близкая идея, она встречается в Откровении, 16 главе, 15 стихе. «Вот иду, как вор», снова Христос говорит о неожиданности своего прихода, «блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Хранение своей одежды в Священном Писании или одежда сравнивается с поступками или с праведностью. Хранить свою одежду значит хранить ее в чистоте, хранить праведность. Бодрствовать – это значит поступать праведно и заботиться о том, чтобы ваша жизнь была действительно праведной. Бодрствовать значит остерегаться лжеучений. Деяния, 20 глава, 29 и 31 стихи. Там апостол Павел дает наставление пресвитерам церкви и говорит им: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте». Поскольку будут лжеучители, которые будут пытаться увлечь учеников лжеучением, поэтому бодрствуйте. Таким образом, бодрствовать значит остерегаться лжеучений. Ну и на самом деле здесь все взаимосвязано. Если мы пребываем в Священном Писании, если мы каждый день бодрствуем у ворот Божьей премудрости, то мы вместе с тем будем остерегаться лжеучений, да? Потому что мы будем слушать, что говорит Слово Божье, будем слушать Божью премудрость, а тогда мы будем различать, где лжеучение, где опасность, и будем избегать этого. Ну и, наконец, бодрствовать – это значит сохранять правильный фокус в своем мышлении. Правильный фокус в своем мышлении. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Очень интересный образ здесь использует апостол Петр. Он сначала приводит образ, а потом объясняет его. Он говорит, припоясав чресло ума вашего, и мы не совсем понимаем, что это такое, а потом объясняет, то есть бодрствуя. Припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Бодрствовать – это значит припоясать чресло ума. А это что такое, спросите вы? Ну да, конечно, нам сейчас не очень понятно, что такое припоясывать чресло. Но в древние времена, в первом веке, это было очень легко всем понятно. Тогда все люди носили длинную одежду, в основном все ходили, и мужчины, и женщины, в длинных хитонах. И если вам, вы просто по дому ходите в этом длинном хитоне или сидите на месте, то все хорошо, все удобно. Но если вам нужно совершать какую-то работу, или нужно отправиться в далекое путешествие, или тем паче, если вам нужно выйти на войну, сражаться с противником, защищаться, то делать это в длинном хитоне невозможно. Попробуйте проделать длинный путь в несколько километров, когда вы семените только шажками мелкими. Это очень сложно, хотя некоторые сестры с этим справляются. Попробуйте выйти на войну, когда вы двигаться толком не можете. У вас ноги путаются в длинном платье. Вы сразу же погибнете. И поэтому для того, чтобы подготовиться к каким-то активным действиям, люди припоясывали чресла. То есть они брали пояс, и они поддевали этим поясом вот эту длинную одежду и подвязывали ее к поясу, к бедрам. И получалась у них в результате такая вот как бы подобранная одежда. Полы одежды были подобраны и привязаны этим поясом. И тогда они были готовы хоть бежать, хоть сражаться, хоть какую работу выполнять. Вот это и называлось припоясать чресло. Но здесь апостол Петр говорит, припояжьте чресло ума вашего. То есть, приготовьте ваш ум к работе. Я боюсь, что мы очень часто недооцениваем важность работы умом. Важность того, чтобы учить свой ум быть наготове. Когда мы просто расслабляемся, плывем по течению, вот что первое взбредет нам в голову, то мы и делаем. На что хочется посмотреть, на то и смотрим. О чем хочется думать, тем размышлениям и предаемся. Вот это вот значит, чресло ума не припоясаны. Наш ум блуждает везде, он парит, он сидит в кресле качалки, качается, о чем-то своем думает, но не работает. И мы недооцениваем, как важно с точки зрения Писания упражнять свой ум. То есть учиться, припоясать чресло ума, подготовить его к работе и учиться думать о том, о чем нужно думать, и не думать о том, о чем не нужно думать. К этому нужно прикладывать усилия. Помните, я неоднократно говорил, но и на самом деле это не я придумал, это я подслушал у кого-то, украл. Вот. Ну, это такое честное воровство. Есть такая фраза, такое высказывание, что наш ум – это мышца. Ну, конечно, не в смысле, что он состоит из мышечных волокон, конечно, нет. Но в том смысле, что ум работает так же, как мышца. Ум можно упражнять. Если вы не занимаетесь упражнениями ума, то мышцы у вас будут дряблыми, и ваш ум трудно будет собрать и сосредоточить даже на 5 минут чтения Библии или на 5 минут борьбы с грехом, и вы будете всегда расслабляться с расслабленными чреслами, так сказать, ум с расслабленными чреслами. Но если вы упражняете свой ум, если вы прикладываете усилия к тому, чтобы думать о том, что нужно, и не думать о том, о чем не нужно, вот тогда вы будете упражнять свой ум, и это и есть припоясывание чресла вашего ума. Например, Писание говорит нам, Филиппийцам 4 глава 8 стих, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Оказывается, мы можем управлять тем, о чем мы помышляем. Некоторые из вас скажут, «Нет, это невозможно, сколько я ни пытался делать, у меня не получалось». Но это просто потому, что вы не тренировались, вы сдавались слишком рано, вы не прикладывали достаточно усилий. Но Писание повелевает нам, смотрите, это в вашей власти. Вы можете помышлять вот об этом и не помышлять о том. Так вот, помышляйте же только о том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достойно славы, что есть добродетель и похвала. Вот об этом помышляйте. Или в другом месте сказано, Колоссянам 3 глава, о горнем помышляйте, а не о земном. То есть помышляйте о небесном, где Христос сидит одесную Бога. Помышляйте о Боге, о Христе, о духовной жизни, о том, что Господь вам говорит. Нацеливайте свой ум, фокусируйте свое мышление, припаяшьте чресло ума вашего. Если мы расслабляем свой ум и просто предаемся любым мыслям, мечтаниям, любым влечением наших мыслей, которые, подобно стаду овец, толкутся там, или как броуновское движение, в разные стороны они там, эти молекулы, двигаются, и у нас нет никакого порядка в нашем мышлении, то знаете, что это такое? Это духовный сон. Потому что во сне человек не управляет своими мыслями. Во сне он предается, его мысли как раз плывут по течению, куда они его понесут в далекие дали. Если же наше мышление упорядочено, мы сосредотачиваемся на том, что истинно, что праведно, мы видим, где опасность, и отворачиваемся от греха. Мы не позволяем себе думать об обиде, о каком-то зле, о каком-то грехе, о каких-то искушениях. Не позволяем себе вспоминать что-то плохое, что другие люди нам сделали, и таким образом предаваться греху осуждения и непрощения. Если наши мысли упорядочены, то тогда мы припоясали чресло ума нашего. И знаете, что это такое? Это духовное бодрствование. Итак, мы с вами разобрали несколько аспектов духовного бодрствования. Я их только повторю, и мы с вами помолимся в заключение. Бодрствовать – это значит быть постоянным в молитве, быть внимательным к Священному Писанию, быть послушным воле Божьей, хранить праведность, остерегаться лжеучений и сохранять правильный фокус в своем мышлении. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты напоминаешь нам о том, как важно бодрствовать. Очень много в Священном Писании говорится об этом, очень много наставлений на эту тему мы находим и в Евангелиях, и в новозаветных посланиях. Ты напоминаешь нам, что мы не должны засыпать, подобно детям тьмы, для которых это естественное состояние не бодрствовать, но спать, потому что они принадлежат к миру тьмы и к царству сатаны. Но для нас это неестественное состояние. Помоги же нам не предаваться делам тьмы, помоги нам не засыпать, но помоги нам, как чадо света, духовно бодрствовать, исполняя все то, о чем мы сейчас размышляли и слышали из Твоего Слова. Я прошу Тебя о тех людях, которые еще не стали чадами света, но еще пребывают во тьме. Прошу, чтобы Ты их пробудил к новой жизни. Сейчас они еще находятся во тьме и во сне, и даже не понимают своей опасности, не понимают, какая опасность им угрожает. Пробуди их, Господи, чтобы они увидели эту опасность и обратились к Тебе. И я прошу Тебя также о тех людях, которые думают, что они во свете, но на самом деле находятся на широком пути. Прошу, чтобы Ты остановил их. Прошу, чтобы Ты явил Твою руку. Будет ли это в виде Твоего суда для очищения церкви, или в виде Твоей милости и благодати для обращения и избавления этих людей. Но мы просим Тебя, чтобы Ты совершил это, чтобы они не пребывали в самообмане. Мы хотим, чтобы, конечно, Ты пробудил их к духовной жизни и привел их в Царство Света, если они пребывают во тьме. Обо всех нас, кто уже стал чадами света, мы просим Тебя, храни нас от засыпания, храни нас в бодрствовании, помоги нам бодрствовать каждый день. И чем ближе приближается день Господень, а мы сознаем, что с каждым днем он становится ближе еще на день, помоги нам тем больше бодрствовать. Аминь.